Продолжаем наш эфир в студии Талайбек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Ну и, как всегда, мы тут обсуждаем всякие разные интересные актуальные штуки. Вот. Не секрет, что практически каждый кыргызстанец так или иначе задумывался о приобретении жилья. У нас с этим напряженка. Вот. Но каждый мечтает, хочет заполучить себе жилье, крышу над головой, чтобы было тепло, уютно, ну и не трясло во время землетрясения. И тут хорошая новость, дорогие друзья. Государственная ипотечная компания расширила список тех, кто будет получать социальную ипотеку под минимальный ежегодный процент. Всего 4% в год. И это вообще, как говорится, очень вкусно и очень приятно. При этом, как сообщают в пресс-службе ГИК, власти внедряют новое направление. Она будет так и называться — социальная ипотека. Ну, как бы еще, да? Вот очень так и логично. Ипотечные кредиты по 4% смогут теперь получать не только сотрудники бюджетной сферы, как ранее, но и граждане, которые работают в частном секторе, то есть обычные кыргызстанцы. При этом список расширился. Ну вот, чтобы этот список более подробно и интересно нам рассказал, я пригласил к нам в гости заместителя председателя правления государственной ипотечной компании, как долго и нудно, Амантура Омурова. Вот, приветствую, Амантур. Признавайтесь, я такой шкурный интерес, у меня сразу первый вопрос. Я буду подпадать под социальную ипотеку?
Здравствуйте, слушатели уважаемые, здравствуйте, Талай. Угу. Здесь важно отметить, что эти новшества мы включили из-за того, что, так скажем, к нам обращалось, ну, в том числе к нам, кабинет министров, очень много обращений от тех социальных категорий граждан, которые по тем или иным причинам то есть, не могли участвовать, поскольку они не относились к категории работников бюджетных учреждений, и просили их тоже включить в качестве...
Вы знаете, мы же все воспринимаем только через себя, да, через свою, как говорится, колокольню, да, смотрим. Когда ГИК появился на рынке, это был, ну, такой слом шаблона, на самом деле, да, банки-то давали ипотеку от 17 до 23%, да, ну, в зависимости от суммы, там, сроков и так далее. А потом, когда ГИК появился, 8%, 10%, ну, потом снизились до 8%, потом появилось 4%. Это было, ну, знаете, вот прям, как говорится, гром среди ясного неба. И многие кыргызстанцы, естественно, хотели получить, в том числе и я. Да? Вот, ну, наши радиослушатели знают, что я так или иначе иногда затрагиваю тему ипотеки, и как же получить ее и так далее. Я подал документы, вот что самое интересное. На самом деле это работает, но вот из-за определенных проблем с документами меня сейчас пока выкинули вот из рассмотрения. Ну, я потом с вами в кулуарах обсужу. Вот. Но не суть. Главное, что работает. То есть обычные кыргызстанцы могли подать документы и, ну, попасть в очередь под 8%. А вот мой сын, он работает в госструктуре, он на следующий год подаст под 4%. Ну, то есть к служащим. Вот теперь вы список расширяете. Для кого и для чего?
Данный список расширяется. Туда входят, добавили несколько категорий, кроме, так скажем, работников бюджетных организаций, госслужащих, муниципальных служащих. Туда включаются в том числе многодетные семьи.
Так, ну я сюда сразу не попадаю. Жаль.
Многодетные семьи у нас от 5 детей и выше, кто имеет. Лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе воспитывающие таких детей с ограниченными возможностями здоровья, тоже могут участвовать. И также добавлена категория матерей-одиночек.
Где папы-одиночки? У нас тоже есть, оказывается, такие. Им можно?
Нет, если у нас такие в принципе, они у нас есть, да. Ну, матери-одиночки, она просто более такое понятное, так скажем,
клише уже,
понятное,
да, клише,
определение, да. Да. Ну, звучит, так скажем, в наших критериях, это лица, воспитывающие, неполные семьи, воспитывающие, так скажем,
вот
детей.
Вот у вас здесь написано, неполные семьи, где несовершеннолетнего ребенка воспитывает только один родитель.
Да.
Мамы нет, здесь папа и мама вместе.
Да-да,
вот,
то есть...
И вот здесь последняя категория, давайте уже вы озвучите.
Так, и, соответственно, это сами работники бюджетных учреждений, но уже с, имеющие определенный стаж. Стаж, кроме этого, могут участвовать, ну, последняя категория, это молодые специалисты, вне зависимости от осуществления трудовой деятельности, то это может быть, ну, те же самые, так скажем, фермеры, на сельхозработах, которые там...
Осуществляют... Частники, да?
Частники. Частники, но это молодые специалисты.
То есть они должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или, не знаю, или где-нибудь на какой-то компании работать?
Да, это может быть и наемные работники, это может быть и как индивидуальные предприниматели, там, работающие по патенту, то есть не обязательно, то есть, что это будет наемные только работники.
Вот, жаль прям, вот я не попадаю, да? Я не молодой, в сельской местности не работаю, я не многодетный, вот, ну, и не ЛОВЗ, слава богу. Не, ну, так или иначе, вот этим категориям, а это действительно социально незащищенные. Ну, чего уж греха таить, да, молодые специалисты, как вы сейчас сказали, ну, это так обобщенное же, да? А пацаны-то у нас не женятся из-за чего? А потому что у них ни дома, ни квартиры, ни машины, ничего, им приходится пахать, потом они зарабатывают, и потом, как говорится, потом начинают думать о расширении своего какого, семейного потенциала, да? А тут... можно получить ипотеку, выплачивать потихонечку, у него уже и крыша над головой, он уже и девочкам станет привлекательным. Я правильно говорю, да?
Да, абсолютно правильно. Да, вы правильно говорите, потому что, ну, не секрет, да, для каждого, так скажем, нашего гражданина, для всех, в принципе, людей, так скажем, потребность жилья, это, можно сказать, что первоочередная потребность. Если будет соответствующая крыша над головой, то можно будет и, так скажем, думать и о дальнейших, возможно, других планах.
Ну, конечно, да. Ну, на самом деле, все же вот так и упирается, да? Сейчас же девочки тоже меркантильные, они же. Так, у него трактор есть, ну, если в селе, да? Вот, у него есть там земля, он там, этот, у него там хозяйство 5-10, 5 коров, уже хорошо. То есть, да, ну, если рассматривать, это же жизнь. Они же тоже выбирают тех, кто сможет обеспечить...
Конечно.
Детей и так далее, и тому подобное. Это, ну, как бы... Но вот из-за этого многие мальчики страдают. Вот. А вот с ипотекой теперь вообще, а 4% так это вообще копейки. Ну, давайте так, сельский дом, ну, по цифрам, давай, вот калькулятор же есть, да, у вас? Есть у вас на сайте? Давайте, можно открыть сайт, да?
Да, на сайте есть, ну, в принципе, я могу так вам тоже посчитать.
Сайт ГИК, мы, твои дорогие радиослушатели, прям вот в прямом эфире вот здесь вот открываем, смотрим, как это все работает. Социальная, о, уже появилась. Социальная ипотека, приоритетная категория граждан, 4% годовых. Ну, здесь вот категории все написаны. Кстати, со стажем не менее 15 лет, ой-ой-ой, что-то, чего-то. А что, получается, не все бюджетники смогут, да, получить?
Да, не все бюджетники, поскольку данные, так скажем, ну, социальная категория. К нам, мы здесь учли тот фактор, что обращались очень много граждан, в том числе из госслужащих.
То есть, мой сын уже не попадает?
Госслужащие, муниципальные служащие, которые...
15 лет здесь,
которые
стаж.
Отмечали, что вот они очень долгое время проработали на госслужбе. И, соответственно, хотят получить какие-то льготы.
А было же год. После года работы можно потом подать.
Да, это существует, но это уже другая, так сказать, другая категория будет, другое направление.
Это,
там уже,
это льготное, да?
Да, это льготное уже будет.
Там 6%.
Да, там уже будет от 6%. То есть ставки увеличиваются. То есть 4% это будет направлено только на социальную.
А вы еще доступную изменили, да, оказывается? Вот, ребята... Я, кстати, подавал же по доступной.
Да.
8% было, а сейчас 10.
Сейчас будет 10, да. Но при этом хочется отметить, вот на текущий момент, который у нас уже подали на рассмотрение, который уже статус одобрен, стоит, что они уже полностью соответствуют с этим критериям, стоят в очереди, они могут участвовать по прежним условиям, то есть ну, как и было раньше, то есть 4,8%. Данное нововведение касается уже новых, так скажем, граждан, которые подают только-только заявку на рассмотрение.
Угу.
То есть это, начиная вот с 14 марта, внесены изменения, после 14 марта уже новые условия.
Ну, вы знаете, я бы... Ладно, вот здесь вот у меня даже вот уже мой, это, радиослушатель пишет. Ребята, ну а что повысили-то и не сказали? Что-то почему?
Ну, вы понимаете, сейчас... Это все, так скажем, в том числе макроэкономические факторы. Uh-huh. На текущий момент, если привести тот же самый пример, что стоимость денег у нас, ну, можно сказать так, если проще говорить, то стоимость uh-huh. денег, исходя из учетной ставки Нацбанка, uh-huh. у нас уже 13,5%, по-моему, последние данные были 13,5%, то... Uh-huh. уже, так скажем, 4,6%, то это довольно-таки льготные условия. И к тому же срок увеличен до 25 лет. Поэтому, в принципе, почему мы столкнулись с такой большой очередностью и с таким большим наплывом? Потому что, в принципе, каждому, можно сказать, второму кыргызстанцу данная ипотека стала доступна. Ну и здесь есть, конечно, важно отметить, что существует, ну, самая главная, так скажем, проблема угу. у нас, это, конечно, ограниченность ресурсов.
Рынков.
Ресурсов, да. Да. То есть, конечно, мы бы были бы счастливы обеспечить всех сразу, но, к сожалению, ресурсы ограничены. В этой связи возникает и определенная очередность.
Ну вот, кстати, в среднем можно, да, вот так узнать? Угу. Вот я-то еще не добрался до очереди. Я же только подавал, да? И потом мне специалист позвонил, начал рассматривать, потом из-за проблем с документами, которые в кадастре, мне отказали. Но, говорит, как только вы исправите эту ошибочку, это вот ошибка в кадастре, такое тоже бывает. Как только исправите, вы нам направьте, и мы опять начнем рассмотрение. То есть, ну, вот такая байда. Ну, я все понимаю, вот. Но процесс от подачи заявки до рассмотрения и постановки на очередь сколько занимает в среднем?
В среднем, вот, если учитывать нашу статистику, вот за прошлый год у нас буквально в месяц подавали около 1500 заявлений.
Так.
Количество, так скажем, человеческих ресурсов в государственной ипотечной компании ограничено. То есть, да, буквально там у нас проверяют там 5-6 человек.
И, да, мне сказали, да, где-то около этого.
Да. И в среднем период этот занял от 2 до 3 месяцев.
Это чтобы рассмотреть.
Это чтобы рассмотреть.
И поставить на очередь.
Да.
А вот из 1500, которые вы говорите, в месяц, да, сколько становится на очередь? То есть, ну, там проблем с документами, чтобы...
Ну, как правило, больше половины встают...
Где-то около 700 человек.
Да, да? Встают в очередь.
Хорошо. А вот теперь самый главный вопрос, наверное. От постановки в очередь до получения заветного, как говорится, письма, да, или там звонка от специалиста ГИК, что вы получили ипотеку, давайте выбирайте квартиру. Да? Сколько проходит?
Это тоже, так скажем, у нас четких, так скажем, сроков нет. Это все зависит от наличия ресурсов.
Ну, понятное дело.
От наличия ресурсов. В принципе, в прошлом году у нас в целом можно отметить, что...
Ну, я вот смотрю, 1800 человек было... это количество семей, да? А здесь сумма обеспечения миллионов сомов, это 3500 в 2022 году. Что-то увеличивается, да, у вас здесь?
Да-да-да.
Это суммы, да? Так, и сколько получается по сроку?
По сроку все зависит от финансирования. Вот в прошлом году у нас мы обеспечили, так скажем, очередь сдвинулась, можно сказать, на 1170 человек, и мы остановили эту очередь, поскольку сейчас немножко политика по предоставлению именно государственной ипотеки изменилась с начала Нового года. Угу. Сейчас, на текущий момент, у нас, так скажем, одно из ключевых направлений – это будет строительство.
Кстати, да, вот да. Там, где ИК-47, да, которые снесли все, там же будут многоэтажные дома.
Да, там планируется строительство микрорайона, точнее, не планируется, уже, так скажем, начаты работы. И позвольте вот объяснить, почему, так скажем, пришли к такому. На текущий момент у нас в столице, вот, учитывая, так скажем, разные обстоятельства, в том числе и, так скажем, внешние обстоятельства, возросли сильно цены на жилье, на, ну, можно сказать, на вторичное жилье. Причем, если не в два раза, это в некоторых
случаях
в полтора точно возросли. И в этой связи, соответственно, выделяемые нами ресурсы, то есть если сравнить опыт прошлой программы, то в среднем сумма кредита у нас достигала где-то от полутора до 1 900 000 где-то сомов.
До 2 000 000, да?
Ну, где-то в среднем до 2 000 000.
Вот правильно, видите, я чихнул, значит, правильно.
До 2 000 000. А когда мы начали реализацию новой программы, сумма кредита возросла до 3,5 миллиона сомов, то есть на одного человека. Mm-hmm. Соответственно, общая сумма предоставляемых средств, так скажем, сузилась, и количество охват, так скажем, граждан тоже уменьшился.
Да.
Да, в этой связи принято решение в целом, так скажем, в том числе и по развивать именно первичное жилье,
угу.
Первичное жилье, новое жилье. То есть это будет способствовать, так скажем, в том числе многим факторам. Это...
Вот я, кстати, про рынок-то и говорил. Угу. У нас просто рынок не резиновый же. Там новых домов не так сильно много появляется.
Угу.
Вот так называемые элитки с большой буквы. Да, и они же дорогие, они по ипотеку не попадают, грубо говоря.
Ну, в принципе, нет, они подпадают. Мы даже делали, чтобы как-то стимулировать еще в прошлом году,
угу.
мы делали послабление, то есть если существуют же ограничения по приобретению жилья, там по квадратуре, по стоимости
угу.
существовало, и для нового жилья мы эти ограничения убирали, ну, за исключением квадратуру, ограничения по квадратуре 80.
200 квадратов, по-моему, да?
Да, от 80 до 100. И, так скажем, данные шаги в любом случае, они, так скажем, не такие, так скажем, кардинальные здесь, в том числе, как бы, чтобы влиять на жилищную сферу, все-таки принято решение вот именно направлять на сейчас ресурсы. С Нового года у нас мы перестали выдавать через банки-партнеры ипотеку. Угу. Сейчас все средства идут на строительство жилья.
Да.
Нового жилья. Вот в том числе вот такие масштабные проекты будут. Тут большой микрорайон почти что на 5000 квартир,
угу.
вот, где бывшая находилась бывшая колония 47-я. Кроме этого, несколько локаций по городу Бишкек тоже точечные. Там тоже будет несколько домов. Ну, в целом, сейчас все ресурсы направлены на строительство, возведение нового жилья. Как раз-таки у нас большинство спроса – это город Бишкек.
Угу.
Практически 60% подающих заявлений – это город Бишкек. И учитывая данный фактор, мы вот начали именно...
Там обещают 5000 квартир, насколько я понимаю.
Да, где-то приблизительно будет от 5000 квартир.
То есть сегодняшняя очередь там сколько, вы сказали, у вас?
Ну, сегодняшняя очередь, это уже, ну, учитывая по всей стране, около 10 тысяч.
Ну, вот. То есть половину хотите перекрыть, да?
Да, мы хотим. Это, так скажем, более рационально, в том числе для государства, в том числе для государственной ипотечной компании, поскольку стоимость квадратного метра там под ключ не превысит $550 США. Если сравнивать с текущими рыночными ценами, то это, можно сказать, в два раза дешевле, чем приобретать вторичное жилье на рынке.
Ну, вы знаете, на самом деле, у вас же опыт уже есть строительства. На рыне же было. Вот. Но там что-то вот как-то первый блин комом получился у вас. Хотя дом достроили. Там какие-то проблемы были с принятием, да, вот в эксплуатацию и так далее?
Нет, там дом достроен, там дом в доме уже проживает, он заселен полностью. Там проблемы были непосредственно с планировкой именно однокомнатных квартир.
Угу.
Кухни оказались узкими.
Угу.
Они стали узкими из-за того, что, ну, в свое время при планировке, так скажем, этих домов не учли грунт и вот сейсмические данные именно Донецкого региона.
Угу.
В этой связи пришлось на тот момент усиливать конструкцию. В этой связи там некоторые, ну, в частности, вот...
Я помню, там проблемы были вот с вводом в эксплуатацию, там какие-то несостыковки были между строительной организацией, финансовой организацией, ну, что-то такое там.
Нет, в целом, вот в эксплуатацию проблем не вызвал. Единственное, нарекания были относительно площади именно вот комнат, некоторых комнат, потому что они были узкие. В целом дом уже достроен.
А вот кроме на рынок, где вы еще строили? По-моему, кроме в Зулкие на... было где-то, нет?
Нет, кроме на рынок у нас дом у нас в городе Бишкек, mm-hmm. микрорайоне Тунгуч, мы тоже построен. Угу. Там однокомнатные, все однокомнатные дома из однокомнатных квартир, он тоже полностью заселен. И, кстати, это вот немножко другой механизм, чтобы внести ясность тоже. Этот механизм аренда с последующим выкупом называется. То есть так же, который вот мы будем строить, мы также по этому механизму будем предоставлять.
Ну, то есть без банков.
То есть отличие, да, то, что здесь не будет банков, и здесь будет предоставляться именно жилье, а не... так скажем, денежный ресурс.
Понятно. Ну, вопрос. А вот если я не хочу вот там, где ИК-47, mm-hmm. можно где-нибудь в другом месте выбрать?
Да, конечно, можно будет. То есть мы и этот фактор тоже учитывали, mm-hmm. поскольку стоит задача упростить процедуру, так скажем, вообще в целом рассмотрение, предоставление. У нас образована дочерняя компания, жилищно-сберегательная кредитная компания, народная жилищная компания она называется. Она имеет лицензию Национального банка, соответственно, она сама может кредитовать. Uh-huh. Но есть отличительные особенности. Это вот германская модель, Паушпаркасса называется, мы ее применили. Отличие, что необходимо будет гражданам сформировать или накопить, можно сказать, да, правильно будет, накопить первоначальный взнос, то есть это...
И доказать свою финансовую состоятельность.
Да, то есть доказать свою финансовую состоятельность в том плане, что, ну, к примеру, заключается контракт на определенную сумму, и часть этой суммы должна, так скажем, быть вкладом самого гражданина. Угу. И эта сумма может быть внесена сразу, либо, так скажем, в течение определенного срока.
То есть по социальной ипотеке то же самое будет, да?
То есть здесь не ограничено, здесь может каждый участвовать, каждый гражданин, даже если есть у него наличие, так скажем, недвижимость, жилье, то есть не ограничено. Но единственная разница будет по процентным ставкам.
Ну вот я сейчас смотрю на категории, которые там, в принципе, на каждой категории где-то по 4-5 условий. Ну давайте возьмем граждане, mm-hmm. сотрудники государственных и муниципальных организаций с общим стажем более 15 лет. Возраст до 70 лет, это самое главное, да? Mm-hmm. На момент погашения последняя сумма арендных платежей. То есть, если вам сейчас 50, вы на 10 или на 20 лет берете, да?
То есть, максимальный срок до 25 лет.
До 25 лет. То есть, 70 отнимаем 25, это будет... 55 лет. 55 лет как минимум вам должно быть, чтобы вы получили. Наличие общего трудового стажа не менее 15 лет в госучреждениях. Вот такое вот условие. Отсутствие участника или супруги несовершеннолетних и несовершеннолетних детей своего дома на территории Кыргызстана. То есть на Мальдивах у вас может быть, а в Кыргызстане нельзя. Вот, ну, вот так вот. Не все у нас пенсионеры, понимаете, здесь покупают. Мы же на Мальдивах или где-нибудь там в Европах каких-нибудь, да, покупаем. Так, отсутствие участника каких-либо гражданских правовых сделок, связанных с переходом права собственности на жилье или на коммерческую недвижимость. То есть не должны быть сделки.
Не должно быть сделок, да.
Платежеспособность ученика. Вот самое короткое и самое, наверное, трудное, да, выполнимое условие.
Да, здесь платежеспособность, она, ну, в среднем, если более простыми словами сказать, то есть платеж по ипотеке, он должен составлять не менее, так скажем, 50, от 40 до 50% от получаемого дохода.
Так, ну, понимаете, зарплата-то у нас, к сожалению, маленькие у госслужащих. 50%, если он будет выплачивать, ну, там, ладно. Ну, давай, на примере своего сына, да, он получает 21 тысячу сом в месяц. Упахивается там до вечера, да, вот. То есть он может только 10,5 тысяч платить,
да,
за ипотеку,
да,
правильно?
То есть у него 10,5 тысяч.
А на 20 лет это там на что наберется-то, непонятно?
Нет, здесь, видите, здесь важно отметить, что почему именно доступность увеличилась, увеличен срок, то есть до 25 лет, и, соответственно, взносы ежемесячно, они уменьшились. И люди, допустим, с низким и средним уровнем дохода, для них уже стала доступна данная ипотека, и практически, вот, как вы пример привели сына, то есть если у него доход примерно 21 тысяча, то он тоже себе может вполне позволить ипотеку. К примеру, если, ну, давайте, может быть, расчеты примерно, если дать.
Ну, то... давайте, однушку ему нужно, да? Однушку, он хочет однушку.
Ориентировочно однушка у нас в строящихся домах будет...
А вы разве дадите в строящихся?
Ну, в строящихся имеется в виду, которые мы планируем.
Понятно, вот где ИК-47, да?
33 квадрата будет, самая, самая маленькая квадратура, 33 квадрата по $550, это, ну, примерно $18,150. Давайте, наверное, в сумму переведем, чтобы у нас ну, по курсу примерно, ну, в среднем 88, если взять, то это примерно, ну, 1 600 000, да, 1 600 000.
И идет мыслительный процесс, дорогие радиослушатели.
И 1 600 000 по 4% ежемесячный.
Нет, там 6. Он же, у него же это получается не социальная ипотека, он же госслужащий. Это льготный, 6%.
Под 6% на 25 лет ежемесячный платеж у него составит 10 тысяч сомов.
А, да? То есть он попадает?
Да. То есть по платежеспособности, в
принципе, хорошо, проходной. А если вот он не хочет там, где ИК-47, а хочет где-нибудь в другом месте, то есть ему надо искать в пределах 19 тысяч.
Да, в пределах этой суммы.
Что-то там нереально, это где взять такую?
Вот в этой связи мы перешли на финансирование строительства, да, чтобы,
то есть дешевле было,
чтобы стоимость жилья была дешевле и более доступна, то в том числе была.
Ну вот вы знаете, риэлторы, да, они же такие риэлторы, они прогнозируют в течение года-двух сильное падение цен на квартиры.
Ну, сильного падения не будет, ну, это, скажем, мое личное мнение, возможно, какое-то снижение какой-то цен будет в связи с тем, что какой-то отток был, скажем, граждан, которые приезжали к нам временно.
Релокантов.
Да, релокантов, да. И также влияние на рынок было сильное от деятельности некоммерческих жилищных кооперативов. На текущий момент, так скажем, жилищные кооперативы уже, по-моему, перестали так активно работать в связи с их, ну, так скажем, настороженной деятельностью.
Ну, и... там есть признаки финансовой пирамиды у многих, да, поэтому... Да.
И поэтому спрос, так скажем, немножко уменьшился, возможно, в связи с этим стоимость немножко снизится.
А вообще, вот знаете, с учетом того, что ГИК дает такие, ну, так скажем, вкусные условия, да, вообще можно убрать все эти вот эти ЖСК, да, который рисковый. Потом сейчас, вот как кабинет министров предполагает, ужесточить строительство новых домов, да, там ввести новые правила, в том числе запрет продажи с фундамента, да, или с котлована.
Котлована,
с котлована, да. То есть готовое жилье, потом продавай. То есть создай продукт, а потом продавай. А не так, чтобы там воздух, где там мошенничество, да, происходило. Многие же сейчас обманутые дольщики у нас есть. Тогда у вас шансы возрастают, вы можете прям хорошо построить и там и подрядчика взять. Это же не лично вы будете строить, да, ГИК?
Да,
вы
конечно, же берете подрядчика, да, строительная компания, да, конечно.
Да. Вот. Единственное, что у вас только проблема, получается, с участками будет.
С участками, в принципе, да, может быть, если по городу Бишкек, то здесь, конечно, ограничено с участками. Но, в принципе, уже определенные, так скажем, наработки есть, поэтому строительство, так скажем, микрорайонов, возможно, уже, в принципе, тоже в городе Бишкек.
Я по секрету скажу. Года три назад я разговаривал с одним вице-мэром в эфире здесь, в Туте, и он сказал... Я говорю, а что вы прям вот во всяких разных жилмассивах прям так активно стали строить дороги, там, проводить воду? Ну, это же, чтобы людям было хорошо, удобно, прекрасно. Я говорю, я понимаю, но вот там пробили вон дорогу аж вон до Сокулука. Это же не просто так. Я же понимаю, что здесь что-то за этим кроется. Ну, давайте я по секрету скажу. Вообще в этих жилмассивах в будущем, ну, в каком-то будущем, планируется изменить вот эти частные дома на многоэтажки, то есть сделать микрорайоны. Вот. И сейчас, видимо, у вас есть возможность в тех же, так скажем, жилмассивах, я думаю, люди не будут против, да?
Ну да, мы, наверное, поэтапно к этому тоже пройдем, поскольку в любом случае сейчас...
Наверное, ну, в соответствии с генпланом, конечно.
Да, с каждым годом, так скажем, земли все меньше, так скажем, а жилье нужно всем. В этой связи, наверное, городу нужно будет расти вверх, а не вширь. В этой связи, наверное, будет тоже проделана определенная работа в части именно возведения таких многоэтажных домов вместо жилмассивов. Но это все, конечно, упирается в определенные ресурсы. Сейчас на текущий момент работа ГИКа тоже направлена на привлечение этих ресурсов. Поскольку мы на один только государственный бюджет рассчитывать не можем.
Ну, естественно.
Да. И сейчас ведется работа, и вот хочется отметить, вот у нас уже достигнута договоренность, можно сказать, уже не то, что договоренность, вот буквально сегодня подписывается кредитное соглашение, Саудовский фонд развития.
Только хотел сказать, с арабами, что с арабами-то?
Саудовский фонд развития предоставляет нам 100 миллионов долларов, которые будут направлены на финансирование строительства.
А вот у вас процент, как это у финансистов-то, процент возвратности хороший?
Процент возвратности, да, хороший, поскольку здесь можно отметить, именно специфичность самого продукта, поскольку человек, который приобрел жилье в ипотеку, он старается выплатить...
Кровь из носа.
Выплатить, поскольку не лишится, так скажем, жилья. Поскольку по условиям, если человек не выплачивает, то, соответственно...
А сколько не выплачивает? Месяц, два, четыре?
Здесь каждый индивидуальный случай. Иногда бывают разные ситуации. То есть жизненные ситуации разные бывают. Возможно, потеря работы, возможно, какие-то проблемы со здоровьем. То есть и всегда с нашей стороны мы идем
навстречу.
Да.
Ну, вообще процент даем... какой? 100% возвращаемость?
Примерно, если на текущий момент говорить, то 99% возвратность.
Понятно. Наверное, особое внимание и мне, как человеку, и как журналисту, наверное, хочется узнать про ипотеку для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это реально прям для них, наверное, будет прорыв, если все так, как сказано на бумаге, будет в реале. Для них это реально будет прорыв. Для тех же слепых людей, для тех же инвалидов, да, и так далее. У нас есть еще инвалиды по слуху. С работы у них проблемы. С этим, со многими, так скажем, даже возможностями передвижения проблемы. Да? Обычно это мы вопросы поднимаем каждый раз, да, и про пандусы, и про дороги, и так далее. Но вот жилье – это, наверное, один из самых важных факторов для них. Это будет хорошо, если вы это сделаете.
Да, мы, в принципе, все это в планах. Эти внесения изменений, так скажем, связаны с обращениями граждан, поскольку жилье для людей с ограниченными возможностями здоровья это функции непосредственно государства, муниципальных органов обеспечивать жильем. Текущие реалии таковы, что бесплатное жилье, оно практически невозможно, и люди там... если в муниципальных органах стоят очередями, годами. Здесь более-менее уже реальный действенный механизм в части именно предоставления уже ипотеки, уже по каким-то льготным условиям, чтобы возможность приобрести и погашать была у каждого гражданина.
Но видите, опять-таки, для них, я думаю, что вы в будущем как-то измените или будете отдельно, наверное, продукт сделаете. Почему? Потому что, если в реале рассматривать, не все люди с инвалидностью работают. Вот. У них пособие, у них этот. Людям не работающим будет вообще очень трудно. Может быть, какой-то за счет каких-то фондов, как вы говорите, да, за счет каких-то этих... нельзя назвать ипотекой. Может быть, какой-то благотворительный процент будет, я не знаю.
Да, вы правильно отметили. Мы тоже в этом плане ведем работу, в том числе озвучиваем, с кем ведем переговоры, с различными донорами, международными организациями, что именно есть социально уязвимая категория. И в ходе переговоров просим предоставить именно грант. То есть не, так скажем, возвратные кредитные ресурсы, а именно грант, чтобы мы могли...
Здесь, вы знаете, эту опыт категорию есть европейских стран. У них, это мне одногруппники рассказали, у них есть целые кварталы, которые с инфраструктурой для ЛОВЗ, у них везде и так есть, а так прям здесь с идеальной инфраструктурой для людей с ЛОВЗ, в которых магазине, школа, да, там детский сад и так mm-hmm. далее. То есть целый микрорайон, который вот... И там живут люди, слово «З», ну, как бы mm-hmm. много таких, да. Почему бы и нам не перенять такое? То есть сделать отдельный район, да, где люди смогут купить в ипотеку, или там кто-то там, может быть, им сможет купить, да, там из спонсоров, меценатов, или там даже их родители, да. И там они не будут испытывать вот такого крутого дискомфорта, да. То есть там и будут и пандусы, и, как говорится, для слепых, да, какие-то условия там с тем же шрифтом Брайля, да, ну и так далее. То есть и светофоры будут правильные. Ну, вот, вот такое, может быть, надо подумать, раз вы уж решили строиться.
Да, конечно, это будет все браться в учет. Ну, в том числе, ну, видите, это комплексная работа, то
есть... Естественно, да.
Не только, так скажем, государственные ипотечные компании здесь, в том числе и других государственных структур. Но я думаю, так скажем, общими усилиями, главное, если у нас есть цель, можно будет это достигнуть и обеспечить тех же самых граждан комфортными, нормальными условиями для жизни.
Ну, замечательно. Может быть, даже это не будет такая, как квартира. Это может быть, знаете, таунхаус, да, или там, как mm-hmm. это называется, общежитие, да, как раньше mm-hmm. называлось. То есть много комнат с условиями, где есть и медсанчасть, да, ну, в смысле, mm-hmm. медицинское обслуживание. Там. Ну, то есть можно здесь вариации на тему придумать. Ну, давайте вернемся к четвертой категории. Тоже социально уязвимая. Вот хотелось бы поподробнее. Это, как вы сказали, матери-одиночки. Ну, и папы-одиночки тоже. Я хотел сказать матери, да? Вот. Ну, так, возраст от 21 до 70 лет на момент погашения. Ну, это понятно, да? Наличие общего трудового стажа. То есть они должны были где-то работать, правильно?
Да.
Отсутствие участника, супруги, детей, участников, жилья. Ну, то есть жилье, это понятно. И что еще? А, сделок с недвижимостью. То есть они могли бы продать, да, а потом получить ипотеку, чтобы три года должны выдержать, да, я так понимаю. И платежеспособность. Ну, вот ну как? Здесь вот мама-одиночки, папа-одиночки.
Да, здесь... В принципе, вот эти все условия, они, можно сказать, общие, ну, критерии. Uh-huh. Просто вот немножко отличается для работников бюджетной сферы. Там uh-huh. включается там стаж немножко больше, он 15 лет должен составлять именно по социальной ипотеке. А в целом критерии все одинаковые, то есть это наличие общего трудового стажа не менее 2 лет, либо непрерывный, можно сказать, стаж в текущей организации от 1 года. Отсутствие жилья, то есть каких-либо сделок купли-продажи, там, дарения.
И они еще не должны в браке состоять.
За последние...
Почему уточняю? У нас очень много так называемых родителей-одиночек, да? Но они де юре до сих пор в браке, неразведенные. Угу. Вот. То есть они должны быть в разводе, да, я так понимаю?
Да, здесь важно отметить именно по данной категории, допустим, матери-одиночки, может быть, отцы-одиночки, здесь именно в соответствии с законом в свидетельстве о рождении детей ставится прочерк, поскольку мы уже столкнулись, поскольку у нас ранее в предыдущей программе, не предыдущей, то есть до изменений uh-huh. в программу, было условие по предоставлению первоочередного права для вот неполных семей. Угу. Первоочередное право, то есть граждане
то есть
могли
вне очереди, да?
Да, могли, да, обратиться. Ну, скажем, наш народ голь на выдумке хитра называется. Угу. И были случаи, в принципе, несколько, довольно так часто мы выявляли, угу. то есть были фиктивные разводы. Для того, чтобы обойти, так скажем, эту систему.
То есть папа как бы вписан, да, он да. типа алименты платит, да?
Да. В этой связи мы немножко вот в этом плане уже заточили, что именно эти матери-одиночки, либо отцы-одиночки, которые в соответствии с законом, есть определение в законе, что в свидетельстве о рождении детей должен стоять прочерк.
Ну, прочерк понятно, а вот еще же один фактор есть, критерий, да, это получение пособий на детей. То есть не все же, так скажем, получают пособие. Mm-hmm. Некоторые считают это, а те, кто действительно нуждается, они пособие получают.
Да, возможно, может быть, мы тоже будем учитывать данный фактор, что mm-hmm. получают пособие.
Ну, давайте теперь про молодых фермеров. Разберемся, и я думаю, на этом мы будем уже завершать нашу программу. Молодые специалисты в сельской местности. Ну, давайте, кто может это сделать?
Ну, абсолютно любой гражданин, соответствующий нашим критериям. Это те же самые,
что... От 21 до 28 лет.
Ну, до 28 лет, да.
Подожди, стоп. На момент погашения последней суммы ДДТ до 28 лет? То есть он... А как это он может получить? Что у него, только на 7 лет может получить, что ли?
Здесь мы подразумеваем, что здесь именно направлена категория для молодых специалистов, именно семей, чтобы поддержать, что здесь больше такой части именно в миграционном плане, чтобы отсутствовала внешняя, внутренняя миграция. Как вы знаете, сейчас молодежь уезжает.
Вот от 21 до 28 лет. А если он на 20 лет берет, как он может получить вот это все хозяйство? На момент погашения?
Нет, 28 лет. Нет, не на момент погашения. То есть от 21 до 28 он может иметь право обратиться. Ага. А здесь момент погашения уже, это, скажем...
А ну, тогда на сайте исправьте, у вас здесь написано, да.
Возможно.
Написано, возраст от 21 до 28 лет на момент погашения последней суммы арендных платежей. То есть вам надо корректировать.
Да, там, наверное.
Так, наличие общего трудового стажа не менее 2 лет. Ну, это понятно, там, в той или иной организации или там ИП, да?
Да,
предприниматель, не менее 1 год. То есть, ну, у него или патент должен быть, или какой-то он в фирме должен работать, да? А вот фермеры, ну, простите меня, что он должен в крестьянском хозяйстве работать?
Нет, не в крестьянском хозяйстве. Обычно они подтверждают наличием скота, что они осуществляют. То есть это...
Он не работает, он сам себе, на себе дома.
Да, обычно это подтверждает Айлюкмету.
А, в принципе, можно.
Да, они выдают справку.
Угу. Ну, в принципе, все остальные условия те же самые. Жилье приобретается по месту трудовой деятельности в сельской местности. То есть, если он живет в селе Ахторпок, да, Чуйской области, то там должен и купить, да? Ну, да, где-то рядом, да.
Да, то есть, ну, это больше в степени направлено на удержание, так скажем, молодых людей в той же местности, так скажем, где они сейчас на текущий момент проживают, как-то стимулировать, чтобы молодежь не уезжала, поскольку практически, ну, большинство, ну, тут существует большая внутренняя миграция. У нас
да,
все,
есть такое.
Все едут в столицу, а, так скажем, в регионах у нас потребности
нет.
Ну,
вот вы знаете, я знаю многих людей, да, в селах, которые даже до 28 лет, они не женаты. Вот, в селах. Он работает там, коровка у него там, бычок и 5-10, что-то там сено косит. Но ему уже больше 28 лет. Вот с этим вам надо чуть-чуть подумать.
Ну, видите, это, так скажем, введено, ну, так скажем, в пилотном пока режиме. То есть мы будем смотреть, то есть, соответственно... Если данное направление, если, ну, так скажем, категория не зарекомендует себя, мы будем вносить соответствующие изменения с учетом...
Ну, скорее всего, если вы сделаете просто мониторинг даже, да, в селах-то и постарше есть. Ну, давай, 30 лет, 32 года, они еще не женаты, вот, как говорится, он работает вроде, и, ну, надо подумать. Ну что ж, я напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях был заместитель председателя правления государственной ипотечной компании Амантур Умуров. Мы говорили о социальной ипотеке, которая выдается под 4% и коснется не только бюджетников в Кыргызстане, но и частников. Подробности можно узнать на сайте. Вот сайт очень простой, geek.kg, там можете посмотреть, что такое социальная ипотека. Ну, там вообще 3 продукта. Там есть льготная ипотека, доступная. Вот. А я все-таки еще раз подам, вот исправлю ошибку в кадастре, вот, и подам опять, потому что мне хочется взять, ну, я, получается, под доступную, да, только попадаю от 10% годовых. Ну, стало больше, ну, ладно, а что делать? Все равно выгодно. Все равно выгодно. Надеюсь, что вы меня одобрите. Вот. Спасибо. Программа «Особый акцент». Я Талыбек Ороскулов. Не переключайтесь. Далее нас ждет не менее интересная программа. И всем желаю иметь, как это Антонов пел, да, крышу дома своего всегда теплее и хорошо. Да? Удачи всем.